спасибо большое. Это еще одно новогоднее пожелание, только вот в музыкальной форме сейчас выраженное. Я думаю, вы слышали его много раз за эти пару дней. Чаще всего люди, вот так принято, они приветствуют друг друга и выражают пожелание, которое звучит по-английски «Happy New Year» или по-русски «Счастливого Нового Года». В Советском Союзе еще был вариант «С Новым Годом, с новым счастьем». Не знаю, какое там новое счастье ожидалось. Вот. Но тем не менее, люди ожидают счастья, люди ожидают радости. И вот даже в этой песне мы сейчас слышали «Новый год пусть радость принесет, пусть счастье принесет». Вот. Это вполне естественно для нас ожидать того, что принесет нам радость. Мы об этом молимся, мы этого ищем, мы даже что-то делаем для того, чтобы наша жизнь в следующем году была более радостной, более счастливой. Дело в том, что радость играет очень большую роль в нашей жизни, существенную роль. Наша жизнь в огромной степени связана с радостью, зависит от радости. И когда мы смотрим внимательно на то, что говорится в Священном Писании, мы видим, что Библия, она не просто выражает пожелание, чтобы мы радовались, а повелевает. Целый ряд мест Священного Писания, которые об этом говорят. Вот одно из них. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Возможно, что вы знаете эти слова наизусть. Здесь написано следующее. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Вот для тех, кто не услышал, еще раз добавляет апостол, еще напоминаю вам, радуйтесь. Радуйтесь всегда в Господе. Подобных мест, как я уже сказал, достаточно много в Библии. Я вам зачитаю несколько из них, только для того, чтобы иметь общую картину. Псалом 31, 11 стих. Написано, веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правое сердце. 96-й псалом, 12 стих, радуйтесь, праведные о Господе, и славьте память святыни Его. Евангелие Иоанна, Иисус, 15 глава, 11 стих, Иисус говорит, это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, мы движемся так по Библии, первая глава, третий стих, мы читаем о том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Первое послание Фессалоникийцам, апостол Павел пишет, 5 глава, 16 стих, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Так вот, друзья, эти многочисленные места Священного Писания не просто слова, это не просто благое пожелание, это не просто набор каких-то слов, они имеют под собой почву. Когда Бог повелевает нам что-то, у Него есть все основания – для того, чтобы вот это что-то стало реальной практической частью нашей жизни. Поэтому сегодня, когда мы приветствуем друг друга и говорим «Счастливого Нового года», или когда мы сегодня поем вот эти слова «Пусть радость принесет», мы имеем в виду конкретные вещи. Это не просто поэзия, это не просто какие-то слова, которые выражают наши желания. Дело в том, что Бог, призывая своих детей радоваться, делает эту радость возможной. Откровенно говоря, многие христиане понимают, что это так. Они признают, редко встретишь христианина, который спорил бы с этим. Ну, раз написано так, значит, наверное, как-то можно радоваться. Проблема только заключается в том, что многие из нас, признавая это, признавая, что только Христос может сделать нас радостными, признавая, что действительно, когда Он говорит о том, что радуйтесь в Господе, это что-то реальное, конкретное. Возможно, даже вы сами кому-то говорили об этом. Возможно, вы говорили неверующим свидетельство им о Христе. Приходи ко Христу, Он тебя сделает радостным. Но во всем этом, если посмотреть на реальную практику нашей жизни, мы очень и очень часто обнаруживаем, что среди христиан очень много людей, которые не могут радоваться. Просто не могут. Чем мы оправдываем это, отсутствие радости? Реальностью жизни. Мы говорим, ну посмотри на жизнь. Ну как можно здесь радоваться? Ну я понимаю, радоваться в Господе, все это понимаю. Ну когда у меня от одной болезни к другой? Когда только машину отремонтировал, завтра с работы уволили, послезавтра отношения разрушились и так далее. То есть всякие разные вещи, которые вокруг нас, и вот они реально создают атмосферу в нашей жизни, которая далеко не радостная. Часто можно услышать слова: «Я же не робот, я же не могу быть бездушным, я же не могу не реагировать на все то, что на беду, на трагедию, на скорбь, которая вокруг меня». И таким образом у нас создается какая-то двоичность личности. Вот с одной стороны мы слушаем эти слова, и мы признаем, мы говорим: радуйтесь всегда в Господе, это действительно так, и это так, и мы даже свидетельствуем другим об этом. Но когда касается реальности нашей жизни, то здесь что-то с чем-то не срастается. Как-то вот эта радость в Господе, она так и остается у Господа, а до нас не доходит. Нам где-то не хватает ее, этой практической радости. Так вот, сегодня мы посмотрим на эти слова для того, чтобы увидеть их практическую значимость для каждого из нас, чтобы ваше пожелание сегодня счастливого Нового года, оно имело вес. Кстати, как это иногда случается, когда я исследовал этот вопрос, мне не хватило одной проповеди, придется сделать следующую в следующее воскресенье. Так что, если вы хотите, чтобы Новый год действительно был счастливым, не пропустите, пожалуйста, следующее собрание. Радость или счастье – одна из основных ценностей жизни вообще, как я уже сказал. Блез Паскаль, известный мыслитель, ученый 17 века, он писал когда-то об этом следующее. Он пишет: «Все люди ищут счастье, все без исключения. Какими бы средствами они ни пользовались, некоторые ради этого идут на войну, другие избегают ее, но все движимы одним и тем же желанием, хотя пытаются достичь его разными путями». То есть все люди ищут счастье. К этому объекту направлено всякое движение воли. Это мотив любого действия. И дальше он подробно пишет в этой своей работе о том, что даже люди, которые заканчивают самоубийством, даже в этом они надеются, что они будут счастливее так. То есть практически любое действие человека продиктовано надеждой, что это действие сделает его чуть-чуть радостнее. Оно приведет его к счастью каким-то образом. Это действительно подтверждается многочисленными фактами в Писании, в практике жизни. Это касается и верующих людей. Если, придя ко Христу, они не смогли найти радости в Нем, то они обречены на то, чтобы искать радость где-то. Они не могут не искать. Всякий человек ищет радость. Если он не научился иметь эту радость в Иисусе Христе, пользоваться ее на практике, он обязательно будет искать ее в каких-то других вещах. Таким образом, он будет ставить себя в зависимость от этих внешних источников радости. Кстати, это делает христианина уязвимым к многочисленным, многообразным дьявольским атакам, разные искушения и обольщения. Любой вопрос, любой addiction или привязанность, любые сложности в жизни, в которые человек попадает, они связаны с тем, что человек ищет радости, он надеется, что там у него будет радость. Искушая людей, дьявол всегда обещает им радость. В этом суть искушения. Какой смысл искушать, если это к плохому приведет? Дьявол обещает что-то хорошее, так он обольстил Еву. Помните, он подтолкнул ее посмотреть на запрещенный плод независимым от Бога взглядом и открыл для нее перспективу радости без Бога, вне Бога. Помните, чем она была движима? Бытие 3 глава 6 стих мы читаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание». Посмотрите, что она видит хорошо, приятно и вожделенно. Радость видит. Обещание радости видит. Она движима, потому что то, что она сделает, обещает ей радость, обещает ей удовлетворение сейчас. Приятно, хорошо и вожделенно. Именно так дьявол искушал Иисуса Христа. Помните, что он обещал? Он обещал Сыну Божьему радость. Радость утоления голода после 40-дневного поста. Радость славы признание людьми, когда он говорит, бросьте с крыла храма. Народ вокруг тебя будет в ажиотаже, он тебя поднимет. Радость власти, когда он показывает ему все царства мира. То есть дьявол не поменял, не поменялся сам и не поменял свою тактику. Он всегда искушает, предлагая радость. Таким образом, друзья, если мы не радуемся в Боге, мы открыты для того, чтобы дьявол каким-то образом предложил нам свой вариант радости. И поэтому кого-то дьявол сразу сильно может завалить, а кого-то из нас маленькими разочарованиями он покажет, даст какую-то приманку, и побежал человек, побежал, работает, ищет, страдает внутри, достигает, хочет достичь, достиг, разочаровался. Потом следующее появляется. Потом за следующей погоня. Деньги, силы, время, внимание вовлечены туда. И таким образом, это вроде бы маленькие могут быть разочарования, могут быть побольше, но таким образом выстроена хитро сплетенная тактика дьявола. Он обещает радость. Джон Пайпер пишет об этом. Невозможно поклоняться Богу без того, чтобы ценить Его и наслаждаться им. Смысл жизни христианина в огромной степени связан с тем, чтобы научиться наслаждаться им самим. Научиться ценить Его дороже, чем что-либо другое. Прославление не альтернатива радости. То есть, когда человеку не радостно, он прославляет и, может быть, возрадуется. Но ее выражение, прославление – это выражение радостного сердца, радующегося сердца. Не радоваться Богом означает бесчестить Его. Сказать Ему, что что-то удовлетворяет вас больше, чем Он, противоположность поклонению – это кощунство. Очень сильные и важные слова. Так вот, для того, чтобы пожелание счастливого Нового года или Happy New Year не осталось пустым звуком, для того, чтобы оно действительно стало реальностью для нас, я хотел вместе с вами посмотреть на послание к филиппийцам. Хочу исследовать эту тему не только в одном стихе, который мы прочитали, но во всем этом послании, для того, чтобы мы могли увидеть ее практическую реальность для нас с вами сегодня. Сегодня мы коснемся вопроса духовной значимости радости. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы посмотрим на практическую часть, духовную практику радости. Чтобы понять духовную значимость радости, нам необходимо посмотреть в глаза реальности. Наша жизнь полна эмоций. Самых разных эмоций, самые разные вопросы вокруг нас вызывают в нас эмоциональную реакцию. Достаточно часто это далеко не радостные эмоции. Это эмоции, которые сопряжены, связаны с чем-то мрачным. Я называю их эмоциональным калейдоскопом. Эмоциональный калейдоскоп жизни верующих людей или жизни христиан. Если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, то мы с вами можем увидеть калейдоскоп эмоций. Разные события складываются в те или иные узоры в нашем сознании, создавая определенную картину для нас. Когда мы говорим об этих узорах, мы имеем дело с вот такой реальностью. Когда люди приходят ко Христу, они не сразу восхищаются на небеса. Они продолжают жить на земле. А раз они живут на земле, то вот здесь, на земле, мы живем в условиях пораженного грехом мира. И поэтому в условиях многочисленных трудностей. У нас есть радости здесь, на земле. Но эти радости, они пересыпаны как бы темными камешками. Мрачным цветом. И у нас и получаются картины разные. Здесь немножко света, потом там немножечко мрака, немножко печали, немножко скорби, беда, трагедия какая-то. И хотя в жизни встречаются эти радостные обстоятельства, они не доминируют. Так вот, апостол Павел, он не был исключением. Он жил в таком же мире, как и мы. И когда мы внимательно читаем послание к Ефесянам, мы видим, что призывая нас радоваться, он, оказывается, сам много печалился. Откройте, пожалуйста, послание к филиппийцам. Мы будем читать сегодня, у меня будет на экране много мест Писания, но я хотел попросить, чтобы вы взяли ваши Библии, Возьмите ваш Новый Завет, вашу Библию или что у вас есть. Желательно бы, конечно, бумажную, потому что ее можно подчеркивать и обводить, и рисовать там какие-то кружочки и стрелочки. Вот. Но если нет, на худой конец откройте ваш iPhone, чтобы вы могли там хоть подчеркнуть. Речь идет об очень серьезном процессе. О очень серьезном процессе, в котором находится апостол Павел, и который представлен перед нашими глазами здесь очень серьезно. С самого начала мы видим, что апостол пишет это послание, находясь в очень сложных обстоятельствах. Посмотрите, пожалуйста, 1 глава, 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Здесь как бы положительная такая тональность. Но посмотрите, 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». То есть апостол Павел сидит в тюрьме. В то время, в первом столетии, когда это было во время апостола Павла, это было совсем плохо. То есть апостол Павел находится в тюрьме. Он в сложных физических условиях. Более того, он не может заниматься любимым для него делом. Какое самое любимое дело для проповедника? Проповедовать. Я помню, один проповедник говорил нам, говорил у нас, я говорю, как не проповедую неделю, я как корова неподоенная. То есть ему нужно проповедовать, ему нужно говорить об Иисусе Христе. И вот апостол Павел сидит в тюрьме, и он в жестких физических условиях, и он не может быть полезным для Царства Божьего. Он находится в такой ситуации. Продолжаем читать. 15 стих. Вдобавок к этому всему, мы видим еще одна проблемка. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. Оказывается, вот что происходит. Как только апостола Павла арестовали, здесь поднялась целая армия проповедников, которые конкурировали с ним. И он их, конечно же, затмевал своей личностью, своей проповедью. Он проповедовал, а теперь его нет, и они здесь выбрались и все проповедуют. И Павел говорит, ну, в общем-то, это неплохо. Проблема только в том, что многие... Они делают это нечисто, даже специально, чтобы добавить мне проблем. То есть, с одной стороны, проблемы его преследуют, с другой стороны, проблемы со стороны братьев, которые имеют вот такое нечестное отношение по отношению к нему. Кроме того, существует реальная жизнь, реальная угроза жизни апостола Павла, 25 стих. «Я верно знаю, что останусь и пребуду с вами для вашего успеха и радости в вере». То есть у апостола к этой реальной угрозе жизни добавляется уверенность. Он, Бог дал ему уверенность, и это радует его. То есть смотрите, калейдоскоп, что получается? Два темных камня, один светлый. Один светлый. У апостола есть уверенность. Он говорит, я точно выйду из тюрьмы. Я еще буду проповедовать. Дальше следует еще одна печаль. Посмотрите, 2 глава, 2 стих. Он говорит, то дополните мою радость, имейте одни мысли, ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Печаль в том, что филиппийцы не единодушны. Что между ними есть какие-то разногласия. Дальше мы читаем, продолжаем читать 2 глава, 17 стих. И мы видим, что Павел радуется о чем-то. И здесь еще светлый камешек вот в этом калейдоскопе, 17 стих. Но если я и соделаюсь жертвою за жертвою служение веры вашей, то я радуюсь и сорадуюсь всем вам. То есть здесь он находит радость в этой точке. Он радуется, и он говорит, об этом и вы радуетесь, и сорадуетесь мне. Затем после этого мы видим еще одну печаль. Павел говорит о том, что он давно не слышал известий от филиппийцев. Люди, которых он любил, и о которых он беспокоился и молился о них, и он ничего о них не слышит, он не знает, что с ними там происходит. И он пишет, смотрите, 19 стих, «Надеюсь же в Господе, вскоре, Господи Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Вам приходилось, наверное, переживать что-то подобное, когда люди, которых вы любите, и вы не знаете, что с ними происходит. Какое-то время. И вот здесь то, что переживает апостол Павел. Кроме того, были еще далеко не радостные обстоятельства. Сильно заболел его сотрудник Епафродит. Заболел так, что он был при смерти. Посмотрите, 25 стих этой же 2 главы. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Заметьте, сколько здесь и печали, и радости в этих стихах. То есть жизнь апостола Павла наполнена самыми разными оттенками, самыми разными чувствами. Эмоциональный заряд мы видим очень разнообразный здесь. Бог дал ему радость, Бог дал выздороветь Епафродиту. И мы видим 28 стих, теперь у Павла есть возможность обрадовать филиппийцев, и он этому радуется. Вы понимаете, что такое радоваться, когда вы принесли радость кому-то другому? Вы радуетесь, потому что вы обрадовали кого-то. 28 стих. «Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались. И я был менее печален, потому что вы будете радоваться. Примите же его в Господе со всякой радостью, имейте и таких имейте в уважении». Двигаясь дальше по посланию, мы видим, что апостол сталкивается с еще одной формой печали. Некоторые христиане, которые оказывали влияние на других, они в действительности поступали как враги креста Христова. То есть у них была своя собственная вера, противная Христу. 3 глава 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Но здесь же Павел снова вспоминает о радости. Посмотрите, общее состояние церкви в Филиппах все-таки дает больше радости. Оно больше дает ему основания, чтобы радоваться. Первый стих 4 главы. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Он видит, что радость и венец его. «Стойте так в Господе». В самом конце послания Павел пишет о еще одной радости, об участии филиппийцев в материальной поддержке его служение. 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». То есть мы видим жизнь апостола Павла, похожую на эмоциональный калейдоскоп. Я попробовал его вам нарисовать с помощью некоторых людей, которые помогали мне нарисовать этот калейдоскоп. Конечно, здесь у нас все такое красно-кирпичное, потому что там у нас стенка такая. Но представьте себе, что вот это, где печаль, это должно быть серым таким. Серым, такая серая полоса, грустная, мрачная полоса жизни. Вот. А вот другие грани есть более светлые, розовые, они радостные, они отражают радость, отражают то, что приносит что-то светлое, что-то радостное, воодушевляющее, что дает надежду в жизни. Вот посмотрите, у Павла как бы сменяющийся этот калейдоскоп. Один сменяется другим, подобно тому, как мы крутим калейдоскоп и видим разный узор. Точно так у Павла разные обстоятельства жизни, и они создают вот эту картину. Глядя на эту картинку, вы вполне вероятно можете увидеть свою собственную жизнь. Вы можете вставлять свои собственные какие-то обстоятельства. Вы можете вставлять свои собственные факторы, факторы вашей жизни, которые приносят или свет, и надежду, или же они приносят что-то такое глуми, что-то такое мрачное, что-то беспокоящее, что-то, что приводит вас в состояние отчаяния. Это может утешать нас, с одной стороны, тем, что мы не одни. Оказывается, Павел тоже, так как и мы, крутил эту штуку. У Павла тоже, как и у нас, были подъемы и были спады. Павел тоже переживал какие-то трудные обстоятельства. Но такое утешение мало что решает. Я скажу вам, что такое утешение – не точная оценка апостола Павла. Дело в том, что у апостола Павла есть основания сказать слова. Еще раз Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Для того, чтобы нам понять, что это не просто благое пожелание, для того, чтобы нам не продолжать бесконечную погоню за радостью, в которой мы находимся, очень часто обнаруживаем себя, для этого нам нужно посмотреть на эмоциональную сердцевину жизни апостола Павла и эмоциональную сердцевину жизни христиан вообще, христианской жизни в общем. Во второй главе послания мы встречаем очень важные выражения, которые служат ключом, определенным ключом к тому, чтобы понять, разобраться во всем этом калейдоскопе. Заметьте, когда во второй главе первые два стиха апостол начинает говорить о проблемах, которые есть в Филиппах, он использует очень интересную фразу. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Эта фраза «дополните мою радость» говорит о том, что у апостола уже была радость и без них. Дополнить можно только то, что есть уже. У апостола есть радость и без них, и без того, что происходит в Филиппах, у него есть радость. Но он обращается к ним, и он говорит «make my joy complete», мы читаем по-английски, «complete my joy». То есть он говорит «дополните мою радость». Он говорит о каком-то дополнительном аспекте радости, которая у него уже есть. У него есть определенная радость, но он говорит о дополнительном аспекте. Единодушие филиппийцев было бы действительно хорошим дополнением к этой радости, но его наличие или отсутствие никоим образом не изменяет самой ее сути. Радость, которая была у апостола Павла, она была настолько глубокая и мощная, что она охватывала всю сущность его личности, всю его жизнь. Это можно сравнить с радостью исцеления. Представьте себе человека, который заболел смертельно опасной болезнью. Он пробует лечиться, и он видит, как его состояние ухудшается, и он смотрит все прогнозы, и он понимает, что ему придется умереть. И вдруг, каким-то образом, или прямым вмешательством Божьим, или через врачей, или каким-то образом, этот человек получает исцеление. Вы можете себе представить, как разницу эмоциональную между тем, как человек вот сейчас вот только двигался, готовился к смерти, вот, и вдруг ему говорят, будешь жить. Абсолютно точно будет жить. У него есть глубокое основание для радости, но при этом ему говорят, но тебе нужно, ты будешь жить точно, но тебе нужно кое-какие процедуры еще пройти. И они стоят достаточно дорого. Вот смотрите, к радости этого человека можно дополнить радость, если врач разберется и скажет, а ты знаешь, мы их бесплатно сделаем. Тогда дополнится радость, да? А если не сделают бесплатно, ну радость также останется. Я теперь живу, я умирал вчера, а теперь живу. Заплачу деньги. Заплачу деньги, но я живу. Вот это что-то подобное, что переживает апостол Павел. То есть у него есть глубокая радость, пропитывающая все его естество. Правда, есть еще вещи, которые могут эту радость дополнить, но они ни в коем случае ее не изменят никогда. От того, что происходит с филиппийцами, не изменяется внутренняя радость, которая есть у апостола Павла. Она может дополниться чем-то. В жизни апостола Павла была такая сердцевина. Эта сердцевина очень хорошо выражена в первой главе. Этой сердцевиной была, сердцевина его жизни была слава Иисуса Христа. Для апостола Павла слава Иисуса Христа действительно была реальным источником радости, которая держала его жизнь очень просто, очень прочно. Посмотрите, Павел пишет в первой главе об очень серьезных вопросах, речь идет о жизни или смерти, и он пишет в 20 стихе следующее. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Посмотрите, у апостол стоит перед вероятностью смерти, перед вероятностью того, что его казнят. И когда он смотрит на два возможных варианта жизни, то есть один вариант – он будет продолжать жить, второй вариант – он умрет, его здесь казнят. Когда он смотрит на эти два очень радикально отличающихся, очень сильно, сильно эмоционально загруженных два варианта. Он смотрит на них, и вот эти два эмоционально загруженных варианта, они не колеблют его, потому что у него есть прочный фундамент. Для него самое главное в своей жизни, то, что дает ему глубочайшее эмоциональное удовлетворение, это проявить славу Иисуса Христа. Он однажды понял, что слава Иисуса Христа – это феноменальное явление, которое только возможно во Вселенной. Поэтому он смотрит на два этих возможных варианта, и он измеряет их совершенно в другой плоскости. Он смотрит и наблюдает, а в каком варианте слава Христа проявится во мне сильнее. Это для него самая большая радость. И поэтому он говорит, независимо от того, жизнь или смерть, Я нормально себя чувствую, вполне нормально себя чувствую. Почему? Потому что для меня самое главное, как слава Христа может во мне проявиться в максимальной степени. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, апостол объясняет, немножечко говорит о том, как это произошло изначально, когда он встретился со Христом, и как он загорелся стремлением к славе Христа, как она изменила его эмоциональную жизнь. Послушайте, он пишет в первом стихе, поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. А ему было от чего унывать, много сложностей, помните, опасности разные, в которых он находился в служении. Он говорит, мы не унываем. И вот дальше в шестом стихе объясняет, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть он говорит, почему я не унываю тогда, когда все против меня? Есть только одно объяснение этому. Есть только один вариант. Он говорит, я однажды встретился со Христом. Бог однажды просветил мое сердце. Заметьте, он говорит, просветил, послушайте еще раз этот шестой стих. Он говорит, озарил наши сердца. Он повелел из тьмы воссиять свету не просто где-то, а он этот свет принес на уровень моего сердца, и мое сердце осветилось славой Христа. Друзья, пока этого не произойдет, пока мы не увидим яркость этого света, пока мы не полюбим его, пока мы не научимся восхищаться этим светом, мы так и будем продолжать. Искать счастье где-то в другом месте. Искать радости точно так же, как его ищут все люди, которые не знают Иисуса Христа. Но посмотрите, что происходит в его жизни. Причина этой радости, как я уже сказал, слава Христа. И она освещает сердце радостью, которая сильнее, выше и значимее любой радости или любой печали. Теперь давайте посмотрим на этот же калейдоскоп, о котором мы говорили. Ну, посмотрим с точки зрения сердцевины, которая является слава Христа, или радость в Господе, он ее называет. В следующей проповеди мы подробно разберем, что это такое. Сейчас у нас нет времени для того, чтобы подробно этим заниматься. Я только хочу показать вам практическую значимость всех вот этих элементов нашей жизни. Посмотрите, печаль, нечестное отношение братьев. Мы о ней уже говорили. Помните, это те, которые стали проповедовать для того, чтобы причинить Павлу больше проблем. Это предательство. Самое настоящее предательство. Это люди, которые были соратниками, казалось бы, и сейчас, когда Павел ушел в сторону, они здесь пытаются установить свое собственное царство. Но апостол Павел смотрит на это явление с точки зрения вот этой радости. С точки зрения вот этого света, вот этот свет освещает эту печаль. Давайте посмотрим, как это происходит. Давайте еще раз 18 стих прочитаем, 1 глава, 18 стих. Ну что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Почему Павел может радоваться тогда, когда его предали? Тогда, когда эти люди, они проповедуют вроде бы Христа, но этим самым продвигают сами себя для того, чтобы его утопить. Почему он радуется? Почему он не впал в уныние? Простая причина. Потому что он знает Господа. И он знает, что Господь все контролирует. И он очень точно понимает, он видит свою ситуацию сквозь призму славы Христа. И он точно знает, что Христос все равно обратит эти обстоятельства для того, чтобы его слово возвещалось или распространялось. А для Павла это самое главное. То есть, заметьте, мы в следующий раз, я покажу вам еще другой график, другую картинку, которая сконцентрирована на самом себе человеке. Но апостол Павел, вместо того, чтобы концентрироваться на себе и думать о себе, ох, какой я бедный, какой я, как несправедливо со мной поступают, а как вели себя, а как заискивали передо мной: Павел, ты такой великий проповедник, а сейчас я только в тюрьме, и они сразу здесь крылышко расправили. Мы можем иметь целый цикл таких мыслей, в которых мы можем потонуть сами и потопить еще кучу людей рядом. Но апостол, заметьте, он смотрит сквозь призму славы Христа. Он ясно видит ситуацию, и он ясно понимает, что для блага Евангелия Христос все равно, в конце концов, проявит свою славу, и он может даже взять, и это нечистоплотное, это нечестное проповедование, он может взять и использовать для своей славы. У Павла есть эта абсолютная уверенность. Вот почему эта печаль не выбивает его из колеи. Или следующая ситуация. Посмотрите, вот эта ситуация. Павел радуется тому, что он будет жить. Он имеет эту уверенность от Бога, что он не умрет здесь в этот раз в тюрьме. Посмотрите, 23 стих мы читаем. Он пишет и говорит: «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша в Иисусе Христе умножилась через меня при моем вторичном пришествии к вам». Посмотрите теперь этот слайд еще раз, или этот калейдоскоп. Посмотрите, апостол вот имеет вот здесь полосу радости. Калейдоскоп повернулся сейчас вот на ту грань, которая светлая. И казалось бы, он мог бы передвинуться сюда и полностью эмоционально быть здесь. Но он не там. Он в центре продолжает находиться. Он продолжает, он видит вот эту радость не в самолюбивом свете, а послушайте, что он говорит еще раз. Он говорит: «Я верно знаю, что останусь и приду со всеми вами для вашего успеха и вашей радости в вере». Вот почему эта радость в Господе стабилизирует этот калейдоскоп. И тогда, когда темная полоса, она просвещает его, и тогда, когда светлая полоса, она не увлекает Павла за собой. Он продолжает жить в этой сердцевине, в этом центре радости о Господе. Он радуется тому, что он будет жить, но он радуется больше тому, что он будет жить для их блага. Их благо и их радость является для него большим источником радости, потому что это проявление славы Иисуса Христа. Это же касается вопроса единодушия в церкви, в том, что он верит в то, что единодушие возможно. Посмотрите еще раз 2 глава, первые два стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны». Давайте посмотрим еще с точки зрения вот этого калейдоскопа на эту радость. Смотрите, он говорит о возможности единодушия. И он говорит: «Дополните мою радость». Моя радость так и осталась здесь. Он видит в единодушии филиппийской церкви дополнение к его радости, но не замещение. Она ни в коем случае не замещает собой эту главную радость. У него уже есть радость. Он точно знает, что Иисус Христос посредством работы Святого Духа, он продолжает действовать в сердцах этих людей. И он точно знает, что этот Святой Дух производит плод. Посмотрите, Филиппийцам 1:6, в этом же послании он пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Он уверен в этом. Конечно, ему хотелось бы увидеть плод этого. Я вам скажу откровенно, когда мы работаем с душами, нет большей радости, как увидеть плод. как увидеть то, что человек соглашается со Словом, что он воспринимает Слово, что он свою жизнь покоряет Слово, что он начинает жить тем, что Господь говорит. И вот апостол говорит здесь: дополните мою радость. Он хотел бы увидеть этот результат в жизни филиппийцев, но он здесь говорит: я уверен, что Бог будет продолжать работу все равно. Если не сейчас, у него есть свое время, у него есть свои инструменты, у него есть своя степень, когда это и как это должно произойти. Или еще одна ситуация – печаль о болезни Епафродита. Это более сложное, конечно, явление. Его, кажется, очень трудно представить в светлых тонах. Но вот что хорошее можно увидеть вот в этом состоянии болезни Епафродита, когда он при смерти? И когда Павел точно знает, что от этого страдают и филиппийцы, которые его ожидают. И сам он страдает, потому что Епафродит очень ценный сотрудник. Он очень много ему послужил. Но что отсюда можно взять светлого или доброго отсюда? Но посмотрите, имея радость в Господе, вот эта радость в Господе, она не позволяет вот этой печали переломить ситуацию. А наоборот, она начинает проливать свет. Посмотрите, как этот свет исходит из сердцевины. 25 и 26 стихи, посмотрите, вернее, с 25 по 29 второй главы. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, возрадовались, снова возрадовались. И я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких умейте в уважении». И здесь, кажется, может показаться, что радость Павла связана только с исцелением Епафродита, что он как бы перетек вот на это колесо, ушел из сердцевины, он ушел в этот калейдоскоп. Но в действительности последний стих проливает свет на эту ситуацию, 30 стих. «Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». Епафродит был близок к смерти. Он подвергал опасности жизнь свою, но он делал это за дело Христово, ради Иисуса Христа. То есть это была не просто потраченная жизнь бесполезна. Это была очень точно инвестированная жизнь. И апостол ясно понимает ценность этой жертвы. И ценность этой жертвы для него намного важнее всех эмоциональных атрибутов или обстоятельств, которые вокруг. Это и есть самая большая радость, которая только возможна на земле. Вот почему Павел подчеркивает. Посмотрите еще раз 29 стих. Он говорит: «Примите же его в Господе со всякой радостью, таких имейте в уважении». За что? За то, что он пришел? Нет. За то, что этот человек, который свою жизнь не жалеет ради Евангелия, который свою жизнь посвящает тому, чтобы жить ради Евангелия Иисуса Христа. Следующая ситуация может показаться еще более сложной. Эта ситуация связана с врагами креста Христова. Ну как можно радоваться, когда здесь вокруг тебя появляются враги креста Христова? И это, как я уже сказал, точно то же. Смотрите, мы имеем эту тенденцию вот сюда, на эту сторону, где-то перевалить центр своей жизни. Апостол не позволяет этому происходить. У апостола есть радость в Господе. Это стержень, на котором его жизнь строится. Действительно, подобные ситуации очень сложные. Но когда сердце наполнено радостью о Господе, даже они не могут подавить этой радости. Для апостола Павла эта ситуация была контрастом, на фоне которого ярче видна слава жизни Христа. Посмотрите еще раз 3 главу 17, и мы прочитаем по 21 стихи. Вслушайтесь внимательно, что он говорит. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Посмотрите, 20 стих – контраст. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Заметьте, Он здесь не так много говорит об этих врагах креста Христова. Он упоминает их только для того, чтобы на фоне их увидеть правильную жизнь, увидеть жизнь, которая посвящена Христу, жизнь, которая связана с этим светом, который ожидаем мы от Иисуса Христа. В другом послании апостол пишет, 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих». Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Тот, кто посвящен славе Христа, всегда будет торжествовать в нем. В этом особенность верующих людей. Он всегда будет распространять благоухание познания Христа. Христос и Его слава доминируют в жизни этих людей. Поэтому даже тогда, когда нам приходится сталкиваться с отвержением Христа, прямым или косвенным, мы можем понимать, что Христос и Его слава все равно рано или поздно восторжествуют. Христос будет торжествовать, и Его слава будет торжествовать не только в Новом Иерусалиме, который наполнен славой, но и в аду, который несет на себе справедливость Божьего суда. Это то, что мы видим здесь, в этом послании. В этом послании много разных историй. Как я вам уже показал в этом калейдоскопе, здесь у меня только 11 граней, но там их больше, если мы посмотрим внимательно на послание. Но я хотел бы остановиться только еще на одном. На одном еще, оно, на мой взгляд, очень практически касается нас сегодня. Это реальная реакция апостола Павла на материальное благополучие. Долгое время он находился в ситуации, когда ему трудно было концы с концами сводить, то есть трудно было жить. Кстати, концы с концами – это не концы пиджака, которые не застегаются. Это русская пословица, поговорка такая, концы с концами трудно сводить, когда не хватает денег. Вот. Так вот, у апостола был такой период, когда ему трудно было жить, и вдруг настало время, когда Бог позаботился, и вот эти люди в Филиппах, они прислали ему хорошую поддержку. И он может вот здесь просто раз и погрузиться вот на эту радость. Деньжата появились, и люди меня любят. И что мне жить? Ну вот что мне жить, когда деньги есть, и люди любят вокруг? Ну все хорошо, и все в ажуре. Ну для апостола это совсем по-другому. Апостол совсем по-другому видит эту всю картину. Заметьте, он подходит к этому вопросу с точки зрения того, что Бог делает в этих людях. Давайте посмотрим 4 глава 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе». И он не пишет о том, что у меня деньги наконец появились. Он говорит, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне». Вы и прежде заботились, заметьте, он не укоряет их. Он говорит, вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Заметьте, апостол Павел пишет, что он возрадовался в Господе, не в деньгах. Речь идет о деньгах, а радуется он в Господе. Это очень существенный фактор, друзья мои. Когда у нас мы живем в этой полосе благополучия, мы очень легко можем начать видеть свою радость в деньгах, в материальном успехе, в благополучии. Апостол не позволяет центры своей радости передвинуть в сторону. Радуясь о лучших финансовых условиях, он радуется в Господе, подчеркивая, что он научился быть довольным. Он спокойно жил, когда у него было очень мало денег или не было совсем. Он научился. Он научился жить в самых разных условиях. И во всех этих обстоятельствах он проявлял славу Христа. Это было для него главным. Посмотрите, 14 стихе он говорит о том, что он, во-первых, воспринимает эту помощь как от Господа, и, во-вторых, он радуется духовном прогрессе филиппийцев. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Он подчеркивает, что это именно так. Он видит не только благословение в том, что деньги пришли, он видит благословение в том, что эти люди хорошо поступили. Он продолжает в 17 стихе. «Не потому, говорю, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в вашу пользу». Он ясно понимает, что для филиппийцев вот эта жертва приносит огромное благословение, не меньшее, чем тому, кому они пожертвовали. Жертва в Божье дело, делаемое даваемое от сердца, она приносит не меньшее благословение тому, кто жертвует, чем тем или тому делу, на которое это жертвуется. «Я получил все и избыточество. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Заметьте, как он продолжает видеть это все в духовном измерении. Итак, хотя жизнь апостола Павла была полна разных радостей и скорбей, его эмоциональный стержень, его сердцевина, которая наполняла его внутренний мир, очень тесно была связана с восхищением славой Христа. Как я уже сказал, в следующем собрании, на следующее воскресенье, если Господь позволит, мы посмотрим подробнее на то, что же это такое. Но апостол подчеркивает здесь несколько раз. Он знает, что слава Христа приносит действительную радость. Вот почему он говорит, 3 глава, 1 стих, «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Он хочет научить этих людей радоваться точно так, как он радуется. В 4 главе он повторяет, «Радуйтесь в Господе, и еще говорю, радуйтесь». В следующей проповеди мы посмотрим на то, что это значит радость Господи, как научиться восхищаться славой Христа и как, подобно апостолу Павлу, мы можем научиться видеть каждый элемент своей жизни в свете славы Иисуса Христа. А сегодня я бы хотел остановиться или закончить только одним вопросом. Готовы ли вы посвятить себя радости? Мы начинаем год, и у нас много разных планов. Перед нами стоят задачи, которые мы будем решать. Но я точно знаю, что ответ на этот вопрос в огромной степени определит жизнь каждого из нас. Посвятим ли мы сегодня себя тому, чтобы искать, учиться этой радости в Иисусе Христе? Чтобы понять, что это такое? Чтобы сделать эту радость реальной практикой нашей с вами жизни каждый день? Давайте об этом помолимся, преклоним наши колени и обратимся в молитве к Господу и попросим, чтобы Он помог нам это сделать в наступившем году. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за радость. Благодарим Тебя за то, что, переведя нас в Новый год, Ты открываешь перед нами возможности для того, чтобы мы радовались. Чтобы мы могли найти эту настоящую радость, настоящее восхищение тем, кто Ты есть. Восхищение Твоим присутствием, восхищение Твоим величием, восхищение Твоими делами, восхищение Твоим характером, восхищение Твоей верностью, восхищение Твоей святостью, Твоей любовью, Твоей мудростью, восхищение Твоей близостью. Господи, я прошу Тебя, помоги нам. Помоги, Господи, чтобы наш внутренний взор, сердце каждого присутствующего здесь, Господи, действительно привязалось к Тебе и к Твоей славе. Ты знаешь, Господи, как часто мы находимся в погоне за суррогатами радости. Как часто дьявол нас ловит в той или иной ситуации, предлагая нам что-то, что обещает нам радость. Когда Он перетаскивает нашу жизнь, эту территорию, только для того, чтобы привести нас к очередному разочарованию. Господи, я прошу Тебя, благослови нас. Вот этот наступивший год мы приносим Тебе на руках молитву. И мы просим Твоей милости к каждому из нас. Я прошу Тебя, Господи, за свое сердце. Я прошу Тебя за сердце каждого присутствующего здесь. Господи, научи нас радоваться славой Христа. Научи нас радоваться в Господе. Помоги, чтобы эта радость действительно глубоко пропитала наши сердца, чтобы она сформировала наш внутренний мир, чтобы в свете ее мы могли видеть все, что ты допускаешь в нашей жизни. Благослови нас, Господи, в этом во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!